и черным замком между ними на Королевском тракте. Остальные крепости, давно заброшенные, превращались в унылые скорбные руины, где холодные ветры свистели в черных окнах, и лишь духи усопших выходили на боевые парапеты. «Лучше спать одному», — упрямо проговорил Джон. «Все боятся призрака». «Мудрые ребята», — усмехнулся Ланнистер, меняя тему. «Говорят, что твой дядя слишком долго отсутствует». Джон вспомнил видение, представившееся ему при расставании, когда он разозлился на дядю Бенджина Старка, распростертого на снегу, и быстро отвернулся. Карлик умел ощущать чужие мысли, и Джон не хотел, чтобы спутник заметил вину в его глазах. «Он обещал вернуться к моим именинам», — заметил Джон. «Но именины пришли и ушли никем не замеченные 2 недели назад. Они разыскивали сира Уэймора Ройса, отец его, знаменосец у лорда Аррена. Дядя Бенджин говорил, что собирается добраться до самой сумеречной башни и даже подняться в горы. Я слышал, что в последнее время пропало довольно много разведчиков», — проговорил Ланнистер, поднимаясь на ступени зала. Он ухмыльнулся и распахнул дверь. «Должно быть, Грамкины в этом году голодны». В просторном зале было холодно, невзирая на огонь, ревущий в большом очаге. Вороны сидели на перекладинах потолка. Выслушивая крики над головой, Джон принял чашу похлебки и ломоть черного хлеба от дежурных поваров. Грен, Жаба и кое-кто из остальных сидели за скамьями возле тепла. Они смеялись и перебранивались грубыми голосами. Джон задумчиво посмотрел на них, а потом выбрал себе место в дальнем конце зала, подальше от остальных едоков. Тирион Ланнистер сел напротив него, с подозрением принюхиваясь к похлебке. «Ячмень, лук, морковка», — пробормотал он. «Нужно сказать поварам, что репка — это не мясо. Зато бульон бараний». Джон стащил перчатки и принялся греть руки над паром, поднимающимся из чаши. Запах наполнил его рот слюной. «Сноу!» Джон узнал голос Алистера Торне, но теперь в нем слышалась еще незнакомая нотка. Он повернулся. «Лорд-командующий желает немедленно видеть тебя». На миг Джон слишком испугался, чтобы пошевельнуться. «Зачем лорду-командующему видеть его? Наверное, что-то узнали об Бенджине», — подумал он в отчаянии. «Он погиб, видение оправдалось». «Речь идет о моем дяде?» — выпалил он. «Он вернулся?» «Лорд-командующий не привык ждать», — сказал сир Алистер. «А я не привык, чтобы бастарды обсуждали мои приказы». Тирион Ланнистер повернулся на скамье и поднялся. «Прекратите, Торне. Вы только напрасно пугаете мальчишку». «Не вмешивайтесь в дела, вас не касающиеся, Ланнистер. Ваше место не здесь». «Конечно же, мое место при дворе», — улыбнулся карлик. «Но одно слово, сказанное в нужное ухо, и вы умрете кислым старцем, прежде чем получите другого мальчишку на воспитание. А теперь скажите снова, почему старый медведь хочет видеть его? Что-то случилось с его дядей?» «Нет», — проворчал сир Алистер, — «дело совершенно в другом. Этим утром пролетела птица из Винтерфелла. Весть касается его брата, его сводного брата». «Бран!» Выдохнул Джон, вскакивая на ноги. «Что-то случилось с Браном!» Тирион Ланнистер положил руку на его плечо. «Джон», — сказал он, — «мне искренне жаль». Джон едва слышал его. Смахнув руку Тириона, он выскочил из зала. Захлопнув дверь, он побежал прямо через сугробы старого снега. Когда стражники пропустили его внутрь башни, он бросился наверх, перескакивая через 2 ступеньки. Перед лордом-командующим он появился в мокрых сапогах и с отчаянием во взоре. «Бран», — проговорил Джон, — «что там сказано о Бране?» Джорах Мормонт, лорд-командующий ночного дозора, ворчливый старик с огромной лысиной во всю голову и клокастой седой бородой, сидел, держа ворона на руке и скармливая ему зернышки. «Мне говорили, что ты умеешь читать». Он стряхнул птицу, отлетевшую к окну. Хлопая крыльями, ворон опустился на подоконник, наблюдая за Мормонтом, извлекшим свиток из бумаги и передавшим его Джону.
«Зерно!»
— пробормотала птица хриплым голосом.
«Зерно! Зерно!»
Палец Джона ощутил очертания лютого волка на белом воске сломанной печати. Он узнал почерк Робба, но буквы сливались, пока он пытался их прочитать. Джон понял, что плачет, и сквозь слезы осознал смысл этих слов и поднял голову. «Он проснулся», — сказал он. «Боги вернули его назад».
«Калеку», — отвечал Мормонт. «Мне очень жаль, мальчик, дочитай до конца».
Он поглядел на слова, но они ничего не значили. Ничего более не значили, раз Бран остается в живых. «Мой брат будет жить», — сказал он Мормонту. Лорд-командующий покачал головой, набрал целый кулек зерна и свистнул. Ворон перелетел на его плечо с криком «Жить! Жить!». Джон побежал вниз по лестнице с улыбкой на губах и письмом Робба в руках. «Мой брат будет жить», — сообщил он стражам. Они обменялись взглядами. Он вбежал в общий зал, где Тирион Ланнистер доканчивал трапезу. Он подхватил карлика под мышки, подбросил в воздух и закружил вокруг себя с возгласом «Бран будет жить!». Ланнистер казался изумленным. Джон опустил его и сунул в руку бумагу. «Вот, читай!» Вокруг собирались, поглядывая на него с любопытством. Грен оказался в нескольких шагах от Джона. Рука его была обмотана толстой шерстяной повязкой. Он казался встревоженным и несчастным, а вовсе не угрожающим. Джон подошел к нему. Грен отодвинулся, выставив вперед обе руки.
«Теперь держись от меня подальше, бастард!»
Джон улыбнулся. «Прости меня за разбитую руку. Роб однажды ударил меня таким же точным образом, только деревянным мечом. Больно было, как в седьмом пекле. Но тебе сейчас еще больнее, знаешь? Если хочешь, давай я научу тебя контрприему». Его услышал Алистер Торне. «Лорду Сноу угодно принять на себя мои обязанности. Да я скорее научу твоего волка жонглировать, чем ты этих зубров фехтовать».
«Принимаю пари, сир Алистер», — отвечал Джон. «Мне бы хотелось увидеть, как призрак жонглирует».
Джон услыхал, как Грен затаил дыхание. Все замолчали. И тут Тирион Ланнистер заржал. К нему присоединились трое черных братьев, сидевших за соседним столом. Смех побежал по скамейкам, захихикали даже повара. На балках шевельнулись птицы, наконец даже Грен улыбнулся. Алистер так и не отвел глаза от Джона. Когда смех обежал весь зал, лицо его потемнело, и рука сжалась в кулак.
«А вот это была самая прискорбная ваша ошибка, лорд Сноу», — бросил он словно врагу самым едким голосом.